Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 10 мая, сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром глава Харьковской областной военной государственной администрации Алексей Негубов сообщил, что армия России усилила обстрелы на северном направлении, прежде всего по городу Волчанск. По его словам, всю ночь агрессор обстреливал пограничье КАБами, РСЗО и артиллерия. Также были безуспешные попытки проникновения ДРГ. Синегубов заявил, что ВСУ уверенно держит позиции, а сил России не хватит для того, чтобы составить угрозы для Харькова, а хватит только для подобных провокаций. Проект Deep State подтвердил, что сил агрессора на участке не хватит для глубокого продвижения. Сейчас ситуация выглядит так, что Россия дестабилизирует приграничье. По словам аналитиков, россияне пытаются заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелечья, Красная, Пыльна, Борисовка. Также есть попытки прорваться в села Гатище, Плетеневка. Далее агрессор двигаться не решается. Возможно, допустили аналитики, ждет задействования своих основных сил. Президент Владимир Зеленский уже сегодня днем заявил, что командование сил обороны знало о планах армии России на этом участке и рассчитывало силы для того, чтобы дать отпор. Прямая речь. «Сейчас идет жестокий бой в этом направлении. Мы их встретили огнем», — заявил он. Минобороны Украины сообщила в Телеграме, что на север Харьковской области направили резервные подразделения. Ранее украинские военные сообщали, что на границе с Харьковской областью Россия сосредоточила 35 тысяч солдат, и количество может вырасти вдвое, до 70 тысяч. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия начала атаковать на севере Харьковской области. Почему атака на Волчанск пока остается ограниченной, и агрессор не бросил основные свои силы для удара? И поможет ли открытие и удержание Российской Федерации нового фронта на севере Украины взять агрессору весь Донбасс? С нами сегодня будут начальник Волчанской городской военной администрации Томас Гамбарашвили, военно-политический эксперт Юрий Федоров и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Наталья Неделько. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайберы, телеграм, их номер видите на ваших экранах, +38 095 151 95 05. Задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свои мнения. При желании, конечно, это можно делать анонимно. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще этого не сделали. Это позволит вам не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Здесь продолжается активность российских войск на северском участке. Отбиты штурмы Верхнекаменского, Раздоловки и Белогоровки. На западе по направлению на Часов-Яр агрессор штурмовал Новый, Ивановское и Ступочки. На южном фланге Бахмута Андреевку и Клещеевку. Авиаудары. Верхнекаменская, Спорная и Дружба. Западный край Донецка. На Авдеевском участке российские войска провели 28 штурмов за сутки. В районах Сокола, Новоалександровки, Калинова, Новоселовки 1, Уманского, Яснобродовки и Нетайлова. На Маринском участке атакована Константиновка. Авиация била по Уманскому и Калинову. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке под ударами были Петропавловка, Синьковка, Берестово и Стельмаховка. На Лиманском направлении Новосадово, Торское и Серебрянский лес. Удар авиации РФ нанесла по Лиману. На юге Донецкой области войска РФ атаковали Водино и Урожайное. О работе авиации не сообщается.
47-я бригада «Магура» отбила большой механизированный штурм под Соловьёво. Это Авдеевский участок, как раз приблизительно там, где войска Российской Федерации вбили клин в украинские позиции в направлении Очеретина. Анализ видео «Магуры» показывает, что за один день военные бригады уничтожили три российских танка, боевую машину пехоты и тягач МТЛБ. Удар наносила артиллерия, по данным батальонов беспилотных систем. А МТЛБ после попадания снаряда добили уже FPV-дроны. Две боевые машины пехоты, которые атаковали украинские позиции, были защищены так называемыми мангалами. Одна из них купольными РЭБами на корпусе. 47-й бригаде «Магура» говорят, что россияне сейчас продолжают использовать под Авдеевкой большое количество как брони, так и пехоты. Итак, российские войска активизировались на северной границе Украины в Харьковской области. Областная военная администрация сообщает, что ночью усилились обстрелы Волчанской окрестностей. Работали реактивные системы залпового огня, артиллерия и авиация. Фиксировались проникновения диверсионно-разведывательных групп. Минобороны Украины сообщает, что приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва линии обороны с использованием брони. Сейчас там идут бои разной интенсивности. ВСУ усиливаются на Харьковском направлении, в этом сообщает украинская Минобороны. Российские военные каналы с утра утверждали, что Российская Федерация начала штурм Волчанска. Это, по всей видимости, не так. Бой идет непосредственно на границе. По данным проекта Deep State, районов активизации 2. Ближе к Липцам, это села Стрелечья, Красная, Пыльная и Борисовка, и к Волчанску, села Гатище и Плотынивка. Вот как характеризуют ситуацию на этом участке теперь уже фронта аналитики Deep State.
Имеющихся ресурсов, задействованных врагом на данный момент, не хватит для глубокого продвижения. Ситуация на данный момент складывается так, что враг проводит дестабилизацию в приграничных районах, но неизвестно, сколько основных сил он готов задействовать для этого маневра.
Мы продолжим обсуждение в студии с военным экспертом ситуацию сейчас на севере Харьковской области. Что там Россия задумала? Действительно ли открыть второй фронт и попытаться дойти до Волчанска и, возможно, даже и Харькова? Или это такие проникновения, отвлекающие диверсионно-разведывательных групп? Дальше посмотрим репортаж о работе украинских артиллеристов Харьковской области, который мы привезли незадолго до этого обострения. Мой коллега Роман Погулич побывал у 40-й артиллерийской бригады, которая работает под Купянском. Их основное оружие – это САУ «Краб».
Несколько боеприпасов калибра 155 мм из пикапа – важное пополнение боекомплекта для расчета польской САУ «Краб». Установка в укрытии, в постоянной готовности открыть огонь.
Только с этой машины нам 200 тысяч выстрелов. Это только наш розрахунок. Мы еще, типа, изменяемся, там розрахунки меняются. До того я не знаю, не вів собі щоденника по цьому.
Вже не цікаво, вже не важливо.
Та нам би попадати там.
От ми зараз приїхали з відпустки і в перший день зразу розфігачили Д-20 разом з БК. О, це все дуже класно видно на відео. Ну, звісно, і вправна ми, там, майстерність коригувальників. Ну і, звісно, дуже серйозна вдача. І ми от за декілька пострілів ми знищили, спочатку попали прямо біля гармати, там десь метрів 10-15 від неї, тому думаю, що пошкоджена вона серйозна. Ми вже більш детально бачили, як конкретно влучає снаряд в БК. От, дуже великий вибух, чорний дим, багато вогню. От. І це, ну, там, перший день роботи, зразу воно тебе, звісно, трошки мотивує.
Но это обычная цель для САУ, рассказывают бойцы.
Давай, мы чекаем команду. Да, давай.
Уже вскоре расчет получит координаты для стрельбы. Экипаж еще не знает, что вновь ведет огонь по российскому орудию Д-20. Попадание фиксирует украинские БПЛА.
Сказали, что цель занялась, ну, тут загорелась. Ну, а далее уже будет. Потом там чи до розвідка, и нам повідомлять. Кожен скаже, что краще працювати. Час йде швидше, и мы знаем, что с какой мы метою это делаем, для того, чтобы потом меньше тут находиться. Тобто знищити якомога більше ворога для того, щоб скоріше повернутися додому. Тому що, ну, який сенс просто сидіти тут, очікувати? Очікувати чого? Я думаю, що таке питання більш риторичне.
Ну, спочатку Харківська область. Потім після Харкова були десь 2 місяці під Бахмутом, потім під Сіверськом і знову сюди. Ну, це ми якраз на крабах. Зразу перші виїзди були під Бахмутом.
Кроме Алексея, который на контракте в армии с 2021-го, здесь большинство бойцов мобилизованные, на фронте с самого начала полномасштабной войны. Говорят, в последние месяцы все чаще приходится ожидать, а не стрелять.
Скрізь зараз звучить, що трошки хотілося б більше снарядів. Ну, не трошки, хотілося б набагато більше снарядів. От, бо ну, все волнами. На початку ми... То краще послухати. От, на початку війни ми стріляли дуже багато. От, були старі запаси, от, які дуже швидко закінчувались, і стрільба майже там, не знаю. От, вже було дуже мало снарядів. З появою 155-го калібра робота була теж дуже потужна, дуже активна. Ну, але, звісно, трошки постачання зменшується, відповідно, і робота трошки не така активна.
А цілий для вас менше стає?
Ні, звісно. Роботи менше не стає. От, стає менше засобів.
Для сравнення Олександр з побратимами вспоминає другую ситуацію во время битви за Бахмут. Как раз тогда бойцы получили свою сау-краб вместо советской мсти.
Максимально було до того, що кожного дня були, як, коротше, були пі***кі штурми, і постійно потрібно було давити ці штурми. І нам казали, от зараз, зараз, зараз ви відпочинете, але так от день йшов за днем. Там доходило до 100 і більше пострілів за добу. І так воно от продовжувалось на протязі там певного часу.
Артилеристи теж готові учити новобранців, хоч і техніка у них западна. Головне було б тільки кому передавати опит.
Може складніше трошки керувати такою технікою, безпосередньо їздити, але якщо людина їздила на великих вантажівках і тракторах, то на коробочці автомат вона теж справиться. От, тому ну, армія не розрахована на складні задачі, ти не знаєш, хто в армію прийде. Типа, ну, я там все життя займався туризмом, і мені дуже добре було зрозуміло, що таке орієнтування. От, тому наводка для мене була взагалі, ну, там, чи топографія дуже проста. От, для когось буде складніше, але навчитися цьому все одно за 2-3 тижні можна 100%. От, ну, типу, немає людини, яку не можна навчити за 2-3 тижні такої простої задачі.
Ну, матюкатися ж не можна,
да? Можна матюкатися, нам це одно.
Ну, як чесно, ми просто це, ну, просто по факту, як воно є. Звісно, воно, можливо, фізично десь ти там відпочиваєш, але морально воно вже, якби, на такому рівні, що, ну, отак, постійно одне і те саме, одне і те саме. Ми вже настільки себе підштовхуємо до того, що ми змінюємо своє ставлення до умов. Коли ми просто умовно бачимо там, я не знаю, теплу воду, ми думаємо, вау, клас. Ну, я вже не кажу про якісь комфортні умови, там, про якийсь, як говорять, пентхаус.
Українським воєнним, на якому би розстоянні від лінії фронту вони зараз не знаходились, остається тільки терпеливо чекати боєприпаси і поповнення.
Розуміння того, що за тобою майже постійно слідкують. Зараз воно є, бо вже багато було випадків, коли по нам прилітали безпілотники. От, тому, звісно, що це відчуття є. Саме тому я зараз трошки прислухаюсь, коли чую, що щось летить, ну, торможу розмову, бо...
Всяке може бути.
Всяке може бути. Вчора прилітало близько, тому сьогодні трошки переживаємо.
Як боротись зі стресом, якщо це взагалі можливо?
Складаю кубик Рубіка.
Серйозно?
Взалюди, серйозно, дивіться в броніку прямо. Не жартую.
Рел.
Так я відео знімаю.
Сміх, ну, як це, щоб не під***ти друг друга, там, товариша.
Кат***а за твою голову награду назначить.
Тому що по-іншому ніяк. Якщо тут знаходитись на повному серйозі постійно, то, я не знаю, ну, я думаю, якщо сказати особисто про себе, то я б не виніс би навіть і місяця. А так ми розряджаємось. На під***на всяких оцих моментах, коли просто, ну, як іде звичайне життя тут, бойового розрахунку.
Сегодня утром глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Негубов сообщил, что армия России усилила обстрелы на северном направлении, прежде всего по городу Волчанск. Ну и после этого в социальных сетях появилось вот такое вот видео, снятое, судя по всему, жителями Белгородской области. Это приграничье с Харьковской областью.
Сзади тоже.
Проект Deep State подтвердил, что сил агрессора на участке вот этом российско-украинского приграничья не хватит для глубокого продвижения. Ранее об этом заявил Синегубов, что, скорее всего, это силы, эти силы могут только подобные провокации устраивать на границе. Аналитики Deep State обновили карту боевых действий. Несколько сел попали в так называемую серую зону. Для Deep State это означает, ну вот на их языке, что ситуация в этой зоне боевых действий неизвестна. По словам аналитиков, россияне пытаются заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль российско-украинской границы, в частности, в селах Стрелеща, Красная, Пыльная, Борисовка. Также есть попытки прорваться в села Гатище и Плетеневка. Далее агрессор, по словам аналитиков, двигаться не решается. Возможно, допустили аналитики, ждет задействование основных сил. Ну а сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вот эти вот попытки России наступать на российско-украинском пограничье на севере Харьковской области. Давайте посмотрим, что он сказал.
Россия почала новую хвилю контрнаступальных действий на этом направлении. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку.
С нами на связи спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Дмитрий, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли возможность так быстро откликнуться.
Здравствуйте.
Дмитрий, расскажите, ну, по вашей информации, что там сейчас происходит на этом российско-украинском пограничье? Продолжаются ли активные боевые действия?
На Липецком направлении, на Волчанском направлении десятки обстрелов, есть уже до 10 раненых, есть погибший. Информация обновляется в реальном времени, потому что буквально каждые полчаса мы имеем какие-то изменения по количеству раненых. Удары наносятся по гражданской инфраструктуре, по жилоэтажным, по гражданским улицам. Просто начался хаотичный обстрел города. Если он раньше был более-менее разовый, эти обстрелы были, то с сегодняшнего дня эти обстрелы просто каждые там 15-20 минут новый тип вооружения. Это и КАБы, это и артиллерия, и другие типы вооружения.
Дмитрий, это вы о Волчанске сейчас, да?
Да, да, что касается Волчанска.
Раненые и погибшие — это гражданские?
Да, это все гражданские, это местные жители. Раненых сейчас до 10, есть погибшие. То есть, ну, это все увеличивается с каждые полчаса, эта цифра.
Давайте уточним, потому что российская пропаганда там разгоняет, на Харьков идутся. Они пытаются штурмовать Волчанск, или речь сейчас идет действительно о обстрелах из, ну, относительно дальнобойного оружия и каких-то ДРГ, российских солдат в городе нет?
Смотрите, ситуация на линии боевого столкновения сейчас активизировалась. Есть попытки прорыва украинской обороны со стороны войск РФ. Есть попытки наступлений, есть боевые столкновения сейчас. Что это, как это правильно сформулировать? Это наступление, это провокация, это попытки разведки боем? Ну, мне тяжело сказать. К тому же мы, как органы прокуратуры, работаем в контексте именно фиксации военных преступлений и атаки на гражданскую инфраструктуру, нарушения Женевских конвенций, Римского статута и других международных актов для дальнейшего международного уголовного суда уже.
Дмитрий, как себя сейчас ведет местное население в Волчанске? Я так понимаю, местные власти там объявили эвакуацию. Она добровольная, недобровольная. Как это все происходит? Расскажите, пожалуйста. И, ну, возможно, нас и смотрят люди, да, или имеют родственников там. Как им выехать?
По приграничным населенным пунктам эвакуация была все это время доступна. Органы местного самоуправления шли на встречу всем желающим, кто желал покинуть тот же Купянск, Волчанск, приграничные села, Но, в принципе, последний год тенденция шла только на уменьшение. То есть кто хотел уехать, в принципе, они сделали это в первые там, часы, дни начала войны. Потом второй этап – это после деоккупации люди выезжали. Эта эвакуация не пользовалась спросом объективно. Сейчас же действительно при наличии реальной угрозы активизации обстрелов эта эвакуация стала снова актуальна. Очень много людей, которые остались, это люди пожилого возраста, это порядка там 10-20% местного населения, кто остался в этих городах, таких как Купянск, Волчанск и, там, и другие. Это люди, которые там, ну, из бытовых таких причин, которые озвучиваются, что я слышал, знаю, домашние животные, человек не хочет покидать свой дом, потому что он там, его всю свою жизнь бизнес строил, зарабатывал на него деньги. Есть понимание причин, и почему это происходит. Но люди подвергают из-за материальных активов, либо нежелание менять обстановку, менять свое окружение, место проживания, они подвергают очень серьезной риску свою жизнь, к сожалению. И в определенных населенных пунктах уже были принудительные эвакуации. Алгоритм такой, что принимается решение на уровне Харьковской областной военной администрации, штаба обороны города, первично вывозят по принудительной эвакуации детей. Если ситуация накаляется, то потом уже и принудительно взрослое население. Многие там пытаются по лесам возвращаться, кто-то пытается скрываться, прячется с детьми. Ситуаций очень много разных. Это жизнь, это человеческие судьбы, жизнь. У каждого есть какой-то взгляд на это, как он не хочет там, ну, не хочет менять свое место жительства, к сожалению, не понимая того, что он может погибнуть. И десятки людей, сотни людей погибли за там, этот год-два, после деоккупации, проживая в этих приграничных населенных пунктах.
Ну а сколько в Волчанске вот сейчас людей? Есть какие-то оценки приблизительные осталось гражданских?
Ну это порядка 10-20%.
Довоенного времени, так сказать, да?
Да, да. Mm-hmm. Но это тысячи людей. То есть это до 10 тысяч ориентировочно по пониманию, потому что, естественно, там никто перепись там не проводит. Кто-то возвращается, кто-то уезжает. То есть это не десятки тысяч, это там до 10 тысяч человек там осталось.
А дети были вывезены принудительно? Есть у вас информация такая из Волчанска?
По Волчанску, насколько я помню, не было принудительного решения. Было там по Богодуховскому району. Опять же, он большой, он прям там до Харькова подходит, этот район. И касалось это приграничных КРФ населенных пунктов, сел. Там были решения о принудительном выезде. Кажется, что-то в Купянске и в селах возле Купянска также принимались такие решения. Но опять же, органы прокуратуры к процессам эвакуации не задействуются. Это решение органов местного самоуправления и Харьковской областной военной администрации.
Дмитрий, еще уточняющий вопрос по поводу самих боев. Я так понимаю, все в 5 утра началось, и массированные артобстрелы из КАБов и так далее. Потом, я так понимаю, было некоторое затишье, то есть они вот зашли в пограничные села, то есть, а потом опять пошли в атаку, да, то есть есть такая определенная динамика сейчас, вы, наверное, больше информации обладаете.
Что это сказать? Это динамика наступательных действий, это определенная тактика, это попытки деморализовать местное население, это попытки сменить курс внимания вооруженных сил Украины по направлениям, осуществить удар на другом направлении, я не готов сказать. И что это покажет время? Вооруженные силы Украины прикладывают максимальные силы, чтобы держать оборону, чтобы отбивать эти нападения. И мы имеем реальную войну, исход которой меняется ежечасно при активных боевых действиях.
Спасибо, Дмитрий. Еще раз благодарю вас и за ваше время, за то, что смогли быстро откликнуться. С нами был Дмитрий Чубенко, спикер Харьковской областной прокуратуры. Но я вот добавлю, что спикер областной военной администрации, прошу прощения, глава областной военной администрации Алексей Негубов заявил в эфире телемарафона, что абсолютно все штурмовые действия на севере и востоке Харьковской области были отбиты. По его словам, все приграничье, это уже давно серая зона. Враг, по его словам, может заходить туда даже своей техникой. Сейчас там продолжаются бои, и армию России там активно уничтожают. Мы вот ждем, возможно, получится включиться начальника Волчанской городской администрации, военной администрации Тамаза Гамбарашвили. У него сейчас не получается, потому что, ну, можно понять, там сейчас зона активных боевых действий. Ну и совсем скоро обсудим с военным экспертом, что означают вот такие вот военные действия армии России на севере Харьковской области. Ну а пока мы идем дальше. После блокировки мессенджером Telegram украинских ботов, созданных для противодействия агрессору, Главное управление разведки предупреждало, что Россия создает фейковые боты, чтобы перехватывать данные украинцев. Мы решили поискать эти боты и посмотреть, можно ли их отличить от официальных. И как вообще определить официальный чат-бот? Этим занималась моя коллега Наталья Неделько. Она сейчас со мной в студии рядом. Привет, Наташ.
Привет.
Наташ, ну расскажи, что нашла, какая у тебя информация. Заодно давай немножко, ну это мы уже в конце с тобой общения расскажем о правилах безопасности для людей, которые находятся на оккупированных территориях, да, если они решатся пользоваться гуровскими и избушными чатами. Какую информацию ты раскопала?
Ну смотри, я начала искать бот Гурмо, да, вот самый такой популярный, который называется головный бот разведки. И когда его вбиваешь в поисковик Телеграма, сразу на тебя сыпется большое количество разных ботов и каналов с похожими аватарками, с похожими названиями, с похожими интерфейсами. Ну то есть очень сложно, сразу там 7 или 8 выпадает похожих картинок. И я специально свела на одну картинку сейчас фейковый и настоящий боты, информацию о них. Давай посмотрим, я попрошу ее показать. И давай посмотрим, можно ли определить вот по информации о боте, которая дана, настоящий он или фейковый. Вот посмотри на картинку. Две эмблемы, да, обе они похожи на эмблемы ГУРа. То есть вот сова с мечом, как на эмблеме ГУРа, и тоже вот глаза совы, да, там вот. Головный бот разведки, одинаковые названия, одинаковое описание, и даже вот имя користувача там написано «ГУР Official Bot». Да, то есть вот как можешь определить сейчас, какой из этих ботов фейковый, какой настоящий?
Очень трудно, но я вижу, да, что есть отличие в написании, да, собственно говоря, адреса.
Да, есть небольшая ошибка в слове official, да. В одном боте он написан грамотно, правильно на английском, на втором с ошибкой. Да, но человек, который невнимателен или который не знает языка, ему очень сложно будет определить. Поэтому я дальше продолжу тестить вот эти оба бота, которые были найдены, и настоящий бот разведки, и фейковый бот, и вот что там можно увидеть. Вначале приветствие идет, да, приветствие тоже очень похожее, идентичное, но у фейкового бота есть небольшое отличие, там попадаются грамматические ошибки. Вместо Украины написано Украине, ну, то есть как бы и они путают.
Неряшливо немножко.
Немножечко, да. Потом идет дальше, опять же, схожая какая-то информация, схожие смайлики используются, ну, то есть есть такие просьбы писать информацию, подавать информацию, но настоящий бот начинает говорить о безопасности, то есть он пишет о правилах безопасности, он предлагает посмотреть видео о безопасности пользования таким чат-ботом, у фейкового чат-бота такого нету, да, и еще можно увидеть, если внимательно присмотреться, на фейковом чат-боте появляется приписочка небольшая, что он создан на платформе Botman Pro. Да, я посмотрела, что это за платформа. Оказывается, это российский конструктор ботов для Телеграма и ВКонтакте. Да? То есть, как бы, это открытая, скажем, такая платформа, на которой любой человек может создать свой бот. И точно так же потом идут похожая информация про контакты и у настоящего бота, и у фейкового бота, только фейковый бот ну, делает там подложные контакты. То есть вместо настоящих телефонов Гурмо или способов связи через e-mail, он подставляет свои. И таким образом человек, который не разбирается, он может воспользоваться контактами, которые не настоящие.
Наташа, ну мудрено все это звучит, да, как-то с первого взгляда вот определить, ну, человек, допустим, имеет информацию для СБУ, для ГУРа, вот это вот все нужно иметь в виду и учитывать вот такие вот нюансы.
Ну, смотри, похожая ситуация, с, например, с ботом Еворох, да, такая же история, то есть есть два бота, они, ну, то есть их на самом деле больше, но я для примера брала два бота, да, один называется, например, Еворох-бот, а второй Еворох-робот, ну, тоже очень похожее название, и тоже фейковый бот, он предлагает сразу писать туда информацию, а вот настоящий предлагает пройти авторизацию через Дию, да, и вот такие вот моменты, они на самом деле указывают на то, что это настоящий бот, а не фейковый, потому что через Дию ты не авторизируешься на фейковом боте. Поэтому специалисты говорят о том, что лучше брать информацию о ботах, не искать ее прямо в Телеграме, да, а брать ее с каких-то официальных ресурсов. Например, переходя на сайт того же Гурмо, можно увидеть там контакты, и там есть кнопочка, которая перебрасывает сразу в официальный бот. Вот. Точно так же в самой Дии есть кнопочка, на которую нажимаешь, и ты сразу уже и в настоящем боте находишься, и авторизирован. То есть, в принципе, если брать вот эти, вот эту информацию из официальных источников, то можно проверить. Точно так же я нашла еще у Центра стратегических коммуникаций есть бот-чекер. Это такая, и там создана возможность потестить эти боты. То есть ты вбиваешь название бота в определенное окошечко, и он показывает, настоящий этот бот или фейковый, да, выдает информацию. И вот я те же боты пробовала в бот-чекере забивать, и тоже вот настоящие боты там, службы безпеки Украины, Гурмо или Еворох, они, ну, он показывает, что они настоящие. Угу. На фейковые он показывает, что фейковые. В этой базе есть уже достаточное количество настоящих ботов и фейковых ботов. Но тут надо быть внимательным, потому что не сразу все фейковые боты попадают туда, они постоянно обновляются, скажем так, да, и не всегда можно найти. То есть, если этого бота нету в базе, то, скорее всего, он не настоящий, потому что настоящие там точно есть.
Да, вот это уже гораздо проще звучит, да, первое правило, портал входа, да, и поиска вот таких официальных ботов в Телеграме лучше не искать в самом Телеграме через поиск Телеграма, а зайти просто на официальный сайт органа ГУР, и СБУ и так далее, и найти ссылку на вот этот вот бот. Ну, а второй, действительно, вот можно при желании, это немного более такое затратное, ну, как по мне, дело, да, но проверить на Центре противодействия дезинформации, сайте вот фейковость или настоящесть. Ты сказала об идентификации через Дию в настоящих ботах. Это насколько это опасно? Это же персональные данные, да, Дия?
Да, ну, с одной стороны, это отталкивает людей, да, потому что вроде бы как нужно дать свои персональные данные через Дию, или вот, например, бот СБУ, он просит поделиться контактом. На самом деле эти службы отвечают, что про безопасность этих контактов, да, что они придерживаются закона о хранении личной информации, ни с кем ею не делится, но все-таки это вызывает опаску с одной стороны, но с другой стороны это подтверждение скорее того, что эти боты настоящие, которые просят авторизацию.
Угу. Альтернатива есть чат-ботам телеграмовским, может быть, другие мессенджеры? Ну вот в Украине сейчас растет там подозрение касательно Телеграма и основателя его Павла Дурова, что там не все так безопасно для украинских пользователей, все-таки российские. Владелец, да, с российскими корнями, можно ли как-то по-другому передать информацию украинским спецслужбам при желании?
Ну, все службы на самом деле имеют еще альтернативные варианты, да, на тех же сайтах можно увидеть, например, контактные номера для таких мессенджеров, как Signal и WhatsApp, да, это альтернатива для того, для Телеграма, но тут, скажем так, палка о двух концах, поскольку, например, мессенджер Signal, он вызывает подозрения на временно оккупированных территориях, там наличие самого этого мессенджера, оно ну, как бы уже обращают на себя внимание человека, если вы там, например, попали на досмотр с этим установленным мессенджером на своем телефоне.
Ну, напомним, да, Signal, он себя позиционирует как очень такой безопасный мессенджер, да, используется и военными, в частности.
Он использует сквозное шифрование, mm-hmm. точно так же, как и WhatsApp использует сквозное шифрование. Это значит, что весь путь вот этой информации, которую вы передаете через все сервера и роутеры, проходит зашифрованной, да, ее невозможно перехватить по дороге. Вот, с мессенджером WhatsApp немного проще, потому что он тоже легализирован в России, многие его используют в России, и, ну, как бы, его наличие на телефоне не вызывает подозрений.
Ну и давай немножко расскажем о правилах безопасности для тех людей на оккупированных территориях, которые выбирают все-таки Telegram для того, чтобы связаться с украинскими спецслужбами. Что нужно делать, чтобы не попасть в поле зрения силовиков российских?
Ну, первое, о чем говорят киберэксперты, о том, что нужно защитить вход в свой аккаунт, да, то есть это вот двухфакторная аутентификация, когда не только через логин и пароль вы заходите в свой аккаунт, а есть еще какой-то способ проверки или подтверждения, что вы это вы, да. Плюс в самих настройках Телеграма нужно зайти в эти настройки и максимально настроить там такую конфиденциальность, да, чтобы не было настоящей вашей фотографии на аватарке, чтобы ваше имя не совпадало с вашим реальным именем, а чтобы там, например, был ник. Ограничить, кто может видеть номер вашего телефона, чтобы никто, например, не мог его видеть. Кто может видеть... и добавлять вас в какие-то группы, да, кто может пересылать ваши сообщения. То есть есть там большое достаточно количество таких настроек конфиденциальности существует, и их надо по максимуму закрыть. Ну и также специалисты рекомендуют удалять всю переписку, удалять сами боты, если вы ими попользовались, всю информацию, да, чистить кэш, потому что это оставляет следы. Но опять же тут надо сказать, что это защищает только вот отдаленно проникновения, да, или от такой поверхностного досмотра, если кто-то взял ваш телефон, полистал и видит, что там ничего подозрительного нету. Вот. Но если этот телефон ваш попадет в руки профессионалу, то, конечно, из него можно будет достать информацию.
Извлечь эту информацию, да. Но это рискованно, действительно, и мы никого не можем призывать пользоваться этими чат-ботами на оккупированных территориях, потому что действительно есть определенная в этом всем опасность. Ну, если вы все-таки решитесь на это, вот мы рассказали, в принципе, о правилах безопасности, ну и о том, как отличить фейковый чат-бот от настоящего бота ГУРа или Службы безопасности Украины. Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько была гостем нашей студии. Присоединяется к нам военно-политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, очень рад вас видеть.
Здравствуйте, доброго дня.
Продолжает поступать информация с севера Харьковской области. Напомню, сегодня утром Россия начала там боевые действия, пока непонятного масштаба. Ну вот говорят аналитики Deep State и глава Харьковской областной государственной администрации Синегубов, что пока что задействованных сил и средств не хватит для того, чтобы там захватить Волчанск, идти на Харьков и тому подобные вещи. Но, тем не менее, на карте Deep State ряд сел в приграничье российско-украинском сейчас в серой зоне. Ситуация там неизвестна. Ну и вот появилось видео от боевой группы под названием «Острые картузы», которая держит оборону вот на новооткрытом, так сказать, повторно открытом, давайте так говорить, харьковском направлении. Цитата: «Очень много дыма и пожара в месте, где происходит российский прорыв. В основном горят леса, трава и российская техника», написали в боевой группе, опубликовали вот такое вот видео из российско-украинского пограничья. Естественно, горят, потому что там Россия, судя по всему, весь день стреляет из РСЗО кабами, спускает кабы, беспилотники, артиллерия. Ну, в общем, там очень большой спектр оружия применяется сейчас. Юрий, как вы оцениваете вот вообще ситуацию, обстановку там на севере Харьковской области? Зачем это все? Почему сейчас?
Я думаю, что это сделано ради одной цели, значит, ну, точнее, двух целей. Есть цель сугубо военная, есть цель политическая и такая психологическая. Военная цель заключается в том, чтобы отвлечь максимальное количество стратегических резервов вооруженных сил Украины на харьковское направление, ну вот на этот вновь открытый, наверное, все-таки вновь открытый театр военных действий или участок этого театра, значит, харьковский. для того, чтобы облегчить продвижение российских войск в Донецкой области и, возможно, где-то по направлению на Купинск. Купинск или от Сватова на Боровую, вот где-то вот в этих районах. Значит, главная цель – это не продвинуться далеко на глубь территории Харьковской области, а значит, связать там вооруженные силы Украины. Это военная цель. Политическая цель заключается в том, чтобы нанести такой удар по политический удар по военному командованию, по политическому руководству Украины и по общественному мнению. То есть, ну, попросту напугать. Вот открывается новый театр военных действий, вот мы сейчас рвемся к Харькову, вот мы сейчас займем там то, все, пятое, десятое, и вы столкнетесь с какими-то неимоверными трудностями и потеряете Харьков. Я думаю, что Харьков потерять... Харьков вообще к Харькову, видимо, приближаться не будут. Потому что, видите, любое наступление, если только оно не идет по всему фронту, оно чревато тем, что открываются фланги, и по фланговым, значит, вот этим фасам, как говорят военные, можно нанести удар, я имею в виду, вооруженные силы Украины могут нанести удар, и тогда вот эти наступающие группировки могут оказаться в окружении сами. Но да, для того, чтобы действительно думать даже о штурме Харькова, необходимо, русским необходимо иметь где-то, ну, 15-1,5, может быть, 200 тысяч войск. Другое дело...
А там сейчас, возможно... давайте напомним, да, вот говорил Скибицкий, Вадим Скибицкий, замначальника ГУР, 35 тысяч сосредоточено с перспективой наращивания до 70, вот было на российско-украинской границе. Это его цитата.
Значит, 35, тут разные есть цифры, потому что есть... данные Константина Машковца, это группа «Информационное сопротивление», значит, там говорилось, что в трех областях, Курская, Брянская и Белгородская, имеется 50 тысяч войск. Uh-huh. Вот это были данные на, ну, русских войск. Значит, это были данные на 2-3 дня тому назад. Uh-huh. Ну, теоретически, да, в Белгородской области, да, действительно, там, значит, порядка 30, может быть, 35 тысяч, но это Белгородская область. Но вот на Харьковском и находится. Можно ли то там сосредоточить до 70 тысяч? Ну, если, конечно, перебросить из Брянской и Курской областей, ну, наверное, да, можно довести до 50 тысяч. Если использовать резервы, то, возможно, и больше. Ну, все равно, значит, если там действительно будет сосредоточено такое количество войск, то есть 70 тысяч, тогда, ну, можно предположить, что русские планируют не взятие Харькова, не штурм Харькова, а планируют окружение Харькова. Это возможный вариант развития событий, но, значит, успех этого или провал зависит от того, насколько прочная оборона вооруженных сил Украины выстроена на этом направлении. Я так предполагаю, что, ну, за 2 года, ну, точнее, за 1,5 года после того, как русских вытеснили из Харьковской области, из большей части, ну, практически из всей Харьковской области, значит, на Харьковском направлении должно было быть выстроено, ну, существенные оборонные линии, фортификации и так далее. И там, если уже на протяжении недели, а то и 10 дней говорилось о подготовке русских к наступлению в Харьковской области, а именно так обстояло дело, значит, должны были там быть, туда должны были быть переброшены какие-то силы, войска, которые способны отразить это наступление. Ну, вот то, что можно сказать сейчас.
Появилась информация, которая, конечно, еще требует подтверждения, потому что, ну, там очень динамично меняется ситуация, что российские войска уничтожили мост через речку Волчья возле села Зыбино. Это восточнее Волчанска. Волчанск, ну, вот сейчас и под таким, я понимаю, основным ударом. Ну, и вот такое вот российские пропагандистские каналы публикуют видео. Судя по всему, это авиационный удар, возможно, управляемая авиабомба. Юрий, я так понимаю, такая цель минимум сейчас на данном этапе у российской армии – это захватить Волчанск, потому что, ну, очевидно, они уничтожают мост для того, чтобы Украина не могла перебросить подкрепление, да, вот в этот город и его отстаивать. А Волчанск – отличный плацдарм для дальнейшего наступления или отвлечения внимания вооруженных сил Украины от других направлений, о чем вы сейчас говорите?
Да, наверное. Но так, если судить по карте, то получается, что так. Но, видите, очень же многое зависит от того, насколько подготовлена была оборона. Оборона вооруженных сил Украины. Ну, что можно сказать? Если оборона не подготовлена, ну, значит, тогда можно ожидать не очень хороших вестей. Но будем надеяться, что она подготовлена. Видите, от Харькова до Волчанска, ну, где-то не так...
Ну, вот мы видим 60 километров, да, с копейками.
Ну, 60 километров вот здесь показано. Теперь, если действительно... Ну, я так понимаю, что вот эта речка, она должна быть к западу от Волчанска.
К востоку, ведь? К востоку.
К востоку?
Да.
Ну, на этой карте, в общем, не совсем.
Да,
но
это совсем новая сейчас информация. Юрий, я-то правильно понимаю, что вот эти вот, ну, вы сказали, с флангов, да, если все хорошо пойдет, у россиян попытаются окружить Харьков с флангов. Это вот эти вот как раз мы видим сейчас два направления удара, да, возможного вот этой попытки продвижения сейчас, как бы такой сценарий.
Ну, похоже, что так. Ну вот если посмотреть на карту, вот если вы покажете карту еще раз.
Сейчас постараемся. Можно... Вот да, вот мы сейчас видим, какая была освобождена территория, да, и вот направление ударов сейчас покажем.
Ну вот Пильна, да, это Красная и Волчанск, вот два направления, где заняты территории. Вот где боевые, показаны боевые действия, точнее, не заняты территории, показаны боевые действия. Плетеневка и Пильна, Красная и Стрелеча. Вот тогда получается так, что вот с, значит, такими сходящимися ударами, ну, это классика, в общем, наступления. Вот два направления такими сходящимися ударами потом будут пытаться окружить войска вооруженных сил Украины вот на, значит, где-то между Харьковом и Волчанском, вот я так понимаю, вот на этом пространстве. Но будет ли возможно прорваться или нет, могут ли вот эти ударные группировки русских пройти достаточно большое количество, значит, от 40 километров, примерно 40 километров нужно пройти, и примерно 60. Это для позиционной войны, которая достаточно типична для нынешней войны, это очень высокие темпы наступления должны быть. Посмотрим, как они. Но, повторяю, здесь очень много зависит от того, как как будут, насколько эффективна будет оборона вооруженных сил Украины.
Юрий,
можно только надеяться, что нам достаточно эффективно.
Да, будем надеяться. Ну, пока вот говорят глава Харьковской областной государственной администрации Синегубов, что не потеряно никаких территорий. И это и так была серая зона, российско-украинское приграничье, ну, из-за масштабности боевых действий. Его сейчас держат украинские защитники. То есть, ну, нет пока информации о том, что ему дается какой-то такой марш-бросок прям глубоко украинской территории. Я вам предлагаю вот немножко порассуждать, а это было в планах России сделать это именно сейчас, как вы думаете? Или предоставление военной помощи Украине со стороны США немного заставило Россию скорректировать свои планы? Ну, я так понимаю, там еще группировка формируется вот на территории Российской Федерации. А, возможно, они бы хотели это сделать одновременно с усилением боевых действий на Донбассе, которое ожидается в мае, начале июня этого года. Но вот они это начали сейчас. Может, они торопятся, пока боеприпасы, оружие американское не пришло? Или вполне возможно, что все и по плану идет, я имею в виду по таймингу?
Нет, я думаю, что здесь планы были скорректированы, потому как, в общем, 35-тысячные группировки, группировкой 35-тысячной, в общем, которая есть в Белгородской области, ну, в общем, это крайне рискованная операция, значит, вести наступление по двум направлениям. Если бы по логике вещей, значит, ну, значит, если бы действовать по учебникам, значит, нужно сконцентрировать все доступные силы в этом районе, значит, разместить их по двум стратегическим эшелонам. Вот первый, задача первого – прорвать оборону, и задача второго уже вот войти в прорыв и дальше, значит, выйти на оперативный простор. Но если там всего 35 тысяч, ну, я думаю, что это было сделано, значит, расписание было сдвинуто. И причина тому, как я понимаю, причины, в общем, скорее всего, две. Первое – это успеть реализовать эти замыслы до того, как поступит основная масса вооружений и боеприпасов, которые необходимы вооруженным силам Украины, и которые уже, в общем, ну, находятся в процессе перетранспортировки, как я понимаю. Частично, может быть, уже даже пришли в Украину, частично находятся, значит, ну, на, в эшелонах, на которые двигаются. Это вот первая часть, первый фактор – это успеть до прихода боеприпасов. Второй фактор заключается в том, что у русских вообще очень немного времени, потому что, ну вот, я так думаю, что это летняя кампания, которую, ну, летняя кампания этого года, это последний период, когда Россия может рассчитывать на какой-то серьезный успех, если будут реализованы те планы, которые у них есть. Потому что, ну, дальше уже приход, во-первых, приход боеприпасов, приход военной техники, вооружений. Это будет также, должно быть, должны приходить военная помощь, усиливаться со стороны европейцев, не только со стороны американцев, но и со стороны европейцев. Это нужно делать до того, как будет проведен в июне саммит НАТО в Вашингтоне. Потому что там уже лучше было бы с точки зрения Москвы, значит, каким-то образом, ну, поставить, значит, создать ситуацию свершившегося факта. И, наконец, не случайно это скоординировано, как я понимаю, вот с объявленными этими ядерными учениями, которые были, в общем, объявлены совершенно неожиданно, и вряд ли они были заранее, значит, это было подготовлено заранее, потому что сначала прошло объявление, а потом уже началась подготовка к этим учениям. Обычно делается ведь наоборот, сначала завершается подготовка к учениям, вот, значит, провозглашается или приходит информация о том, что такие учения начинаются, и вот они начались. А здесь все это как-то слишком торопятся русские, слишком торопятся. Ну и это, в общем, свидетельствует о том, что вся эта операция может быть недостаточно подготовлена и продумана.
Ну да, и кроме того, что сегодня, ну, конечно, топ-тема – это вот начало боевых действий на севере Харьковской области, активных. Совсем недавно проект Deep State в очередной раз, вот в ночь на сегодня, обновил карту боевых действий. Россия снова немного продвинулась у Нетайлова. Это Авдеевское направление, южнее Первомайского, Донецкое направление. Ну, действительно, вот они пытаются захватить как можно больше земли, как вы, наверное, правильно говорите, перед тем, как придет военная помощь от Соединенных Штатов Америки. Юрий, ну, еще у нас с вами 4 минутки осталось буквально. Я хочу спросить у вас предварительные итоги визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня в Европу, привязывают позицию Китая к решению российско-украинской войны и говорят, будет ли представитель Китая, не будет на мирном саммите в Швейцарии. Об этом и, ну, как бы очень многое зависит от этого. Побывал Си во Франции, побывал в Сербии. Вот 8 мая побывал в Венгрии, и там подписали они с Виктором Орбаном, премьером венгерским, ряд новых соглашений, которые направлены на углубление экономического и культурного сотрудничества, в частности, соглашение о стратегическом партнерстве. Я понимаю, трудно еще говорить о том, о чем договорились, о чем говорили и так далее. Никита, мы, наверное, увидим это все уже по скриптум, да, по дальнейшим действиям и Китая, и вот этих стран, которые посетил Си. О чем, какие предварительные итоги визита Си Цзиньпиня вы подвели?
Я бы в первую очередь обратил внимание на визит все-таки во Францию. Это ключевой элемент этого визита. И здесь было несколько моментов, которые обращают на себя внимание. Ну, во-первых, Си дважды говорил о том в публичных выступлениях, что Китай, ну, он имел в виду себя, конечно, но он ассоциирует себя с Китаем, значит, что Китай вместе с Францией и международным сообществом положить конец войне. Вот примерно так. Значит, здесь важно, что он не упомянул Россию. Значит, вот Китай, Франция, международное сообщество. Международное сообщество, это, видимо, имеется в виду не только Организация Объединенных Наций. Ну, это, в общем, достаточно бессмысленная организация. Но имеется в виду еще и саммит мира или международная конференция в Швейцарии, которая планируется в середине июня. Значит, вот эта фраза и еще несколько фраз в таком же духе, значит, которые Си повторял, он повторял о том, что говорил о том, что не Китай развязал эту войну, Китай ничего не выигрывает от этой войны и так далее и тому подобное. Значит, вот складывается впечатление, что ищет Китай и Франция, ищут какие-то пути воздействия на Россию с тем, чтобы заставить Москву перейти к каким-то реальным шагам по урегулированию конфликта и, по крайней мере, значит, заставить прекратить огонь. В какой мере Китай пока не дал никакой информации о том, будет он участвовать в этой международной конференции в Швейцарии, но и не отрицает этого. Значит, официальная формулировка китайской позиции заключается в том, что Китай поддерживает конференцию, какую-то конференцию, в которой участвовали бы все стороны, то есть Россия, но это не означает, что Китай не поддерживает ту конференцию, которая планируется в Швейцарии. И следующий момент, который очень важен.
У нас минутка осталась, Юрий.
Что?
Одна минута осталась.
Это будущая поездка Путина в Пекин. Вот там, я думаю, все и прояснится, в какой мере Макрон и Си договорились о том, чтобы сдерживать Россию и заставить ее изменить свою позицию. Вот, да, ну, Китай, например, говорит о том, что он категорически против ядерных, любой ядерной, использования ядерного оружия, а вот эти ядерные учения, которые задумал Кремль, они, конечно, противоречат китайской позиции, и, соответственно, это дополнительный момент в противоречиях между Россия и Китай.
За ваше время были очень рады вас видеть. Юрий Федоров, военный и политический обозреватель, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и быстрые новости. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас и в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, если хотите сказать спасибо нашей команде. Можете сделать это прямо сейчас. Удачи, до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».